В ефірі радіо «Донбас Реалії».
Вітаю, друзі, це радіо «Донбас Реалії» і наш обіцяний виїзний ефір з Бахмута Донецької області. Наступну годину з вами будуть Тетяна Якубович і Денис Тимошенко. Сьогодні тут зібралися в цій залі активні, зацікавлені жителі міста Бахмут, щоб розповісти вам про своє життя, а також відповісти на ваші запитання, які вас будуть цікавити.
Для тех, кто не знает, что такое Бахмут, этот город около 90 лет назывался Артемовском. В 2015 году был переименован. Сам горсовет предложил вернуть историческое название Бахмут. Об этом мы много поговорим. Это, наверное, самый крупный город Донбасса, который находится вблизи линии фронта. Он ближе Краматорска и других населенных пунктов. О том, насколько это влияет на жизнь людей, тоже поговорим. Также в этом городе делается продукты, которые есть в каждой украинской семье. Это поваренная соль, которая добывается рядом в городе Солидаре. И шампанское артемовское тоже делается именно тут. Интересно, что именно в этом городе, как вот гласит Википедия, и многие жители города гордятся этим, в 1917 году именно тут, во времена УНР, был впервые поднят украинский флаг над местным административным зданием. Во время событий «Русской весны» город 4 месяца побывал под властью группировки ДНР. После этого вооруженные силы Украины и Нацгвардия его освободили. Еще что интересно знать о Бахмуте, это то, что, пожалуй, это самый старый город на Донбассе. Завтра как раз, в субботу, горожане празднуют 447-ю годовщину. З чим ми їх поздравляємо, о чим теж обов'язково поговоримо.
Ну і знаходимось ми зараз у креативному просторі Freedom Hub. Теж дуже цікаво, що є у містах Донбасу такі місця, де можуть люди зібратися на заходи, попрацювати вільно. І озаглавили ми сьогоднішній ефір «Бахмут – місто, де народжується новий Донбас». Власне, чому народжується, чи це, можливо, наша ілюзія, що народжується, про це сьогодні і будемо говорити. Для тих, хто дивиться нас здалеку в інтернеті, нагадую про можливість писати в коментарях запитання до бахмутців, і всі ми їх сьогодні озвучимо.
Друзі, от, прежде всего, не о городі хочеться вас спросити, раз уж ми тут оказались. Сейчас вся Україна, весь мир следит за малейшим чихом, который происходит на оккупированной территории. Сегодня вот стало известно, что стал Денис Пушилин, исполняющим обязанности главы группировки ДНР. Мне вот интересно, следите ли вы за этими событиями? Как-то вам интересно, чувствуете ли вы, что от вас, точнее от тех событий, которые там происходят, что-то зависит в вашей жизни? Или вам это не очень интересно? Потому что вот остальная Украина и мир зачем-то очень пристально следят за тем, что там происходит.
Ну, я особисто не слідкую. Мене звуть Ганна Бакова, я громадський активіст, журналіст. Я не дивлюсь новини кожного дня, там переглядаю інколи тільки стрічку. І ну, як журналіст, як редактор громадського медіапорталу, є таке, ну, для нас питання, чи маємо ми звертатися до тих новин і якось ставити їх у себе там в стрічці. І, в принципі, ми взяли для себе таке правило, що ми майже нічого не ставимо, бо наскільки це можна, ну, ми не можемо це самі перевірити, зсилаємося ми, ну, тільки на українські, звичайно, джерела. І у нас були такі випадки, коли, наприклад, ми дали в Фейсбуці новину про те, що була заява там якогось міністерства ДНР, про те, що вони не будуть випускати з території, якщо люди не будуть платити комунальні послуги. І до нас звернулася людина з тої території, яка зараз живе в Бахмуті, і вона розказала таку історію, що коли з'являються отакі новини, вкидаються в інформаційне поле, люди, що живуть на цій території, і вони вже більш-менш звиклися з тим, що в них там, ну, вже майже нічого не, ну, немає, вони там забувають там про ті квартири і переходять у мирне життя, для них це дуже великий стрес. Отримувати цю інформацію. Є такі люди, які їдуть туди, починають платити, там останні гроші за це віддають. Я розумію, що я як людина, яка пережила окупацію тільки 4 місяці, і в мене немає там родичів на тій стороні. Тобто я не розумію тих людей, і я не маю права давати такі новини.
Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Друзья, вы слушаете запись выездного эфира радио «Донбасс Реалии» из Бахмута, который прошел 7 сентября в открытом пространстве Freedom Hub. Ищите также видеоверсию в YouTube под названием «Эфир из Бахмута. Город, где рождается новый Донбасс».
З яким містом України зараз Бахмут більше відчуває себе пов'язаним? Це столиця Київ, це новий обласний центр Краматорськ, який замінив собою Донецьк? Чи це все-таки Донецьк, якого не вистачає, з яким історично були зв'язки, і люди більше націлені на інтерес до цього міста?
Можливо, я попробую відповісти. Мене звуть Марина Прохорова.
Громадська організація «Асоціація відродження та розвиток». Розумієте, є така справа. Донецьк, ну, наприклад, я навчалася в Донецьку. Для мене це дуже рідне місце. Це студентство, то сама золота пора. Тобто, парк Щербакова, це навіть, ну, просто не обговорюється. Це улюблене місто. Але коли люди зараз говорять про Донецьк, це сум і біль. Звичайно, ми перелаштувалися, для нас Краматорськ – це вже обласний центр, бо там знаходиться все, що нам потрібно, ми туди їдемо. Так, мабуть, Київ, він як столиця, він як був столицею, так і залишився, він не ближче, не далі. Він там, ми тут. А насправді, ну, коли читаємо ці новини, ну, Денис Пушилін, ну, добрий, і що? Тобто такого якогось, типу, от що Пушилін став там головою ДНР. Ну, а як це нас стосується? А нас більше стосується те, що до нас їдуть всі з цієї території, роблять нас покупки. Вони в нас купують все, і тому в Бахмуті ціни, ну, дуже-дуже такі нелояльні до людей, бо в нас все завишено, особливо в центрі. А в нас дуже багато черги до банкоматів, коли люди приїжджають знімати гроші тут. А в нас багато черги в пенсійному фонді або, ну, у якихось там соціальних сферах.
Ну, погодіть, вони ж покупають і оставляють гроші в Бахмуті, допомагають розвиватися городу?
Ну, комусь так, але для мого гаманця це не дуже добре. Мені вони не допомагають. Трошечки вже ми устали. Є таке відчуття. І, звичайно, ми ще, коли ми будемо говорити про те, як ми ставимось, ну, мабуть, коли вечором бахає, тоді десь нам щось чули, бахає. Тут дуже чутно вечорами, і навіть, ну, буває таке, що дуже чутно.
От якраз ви передали це питання, тому що дійсно, от коли ми сюди їхали, я поділилася з колегами своїм відчуттям, що Бахмут – це перше велике місто Донбасу, яке є найближчим до лінії фронту, тому що до цього ми були в Сєвєродонецьку, трошки все-таки це все далі. Тобто війна відчувається добре?
Тут, звичайно, добре. І ще теж така маленька ремарка. Бахмут. Наше місто називається Бахмут, а містяни – бахмутяни. Дуже просимо, правильно, бо, ну, трошки так. Бахмут, бо в нас є річка Бахмутка, і вона називається саме Бахмутка, не Бахмутка. І, ну, так, так що Бахмут.
Спасибо, що ісправили, тому що, да, от бутується путаниця, да, Бахмут, якраз по поводу перейменування цього. От я вже сказав, 91 год город називався, як ми всі знаємо, Артемовськом, і ми сюди приїхали в Константиновку, і таксисти говорили паралельно, хтось говорить Бахмут, хтось говорить Артемовськ, хтось говорить одновременно Бахмут, Артемовск. Расскажите, как, ну, восприняли горожане вот переименование этого города, да, все ли, ну, одобрили? Точнее, это даже не переименование, а если говорить честно, это возврат старого названия, назывался до 1924 года Бахмут, этот город. Есть, было ли какое-то сопротивление, непонимание, потому что действительно почти век город назывался, три поколения, да, город назывался Артемовском. То есть понимали ли в массе своей горожане, ну вот что происходит, не было ли бы такого сопротивления, вот по вашим ощущениям, да? То есть я понимаю, у вас есть своя позиция, скорее всего, да, но вот ваши ощущения, как это происходило?
Кто начнет?
Ну, давайте я скажу.
Представьтесь, пожалуйста.
Главный редактор газеты «События» городской, Владимир Диан. Ну, первый раз пытались переименовать город Бахмут, это было в 90-м году, или 91-й.
91-й год.
Да. Тогда всего процентов 10 населения, которые хотели переименовать город. То есть был такой мини-референдум городской. Тогда не прошло. Была инициативная группа. Сейчас они уже пожилые люди довольно-таки. Ну, тогда они были молодые, забойные, они хотели переименовать. И городская власть к этому отнеслась не очень хорошо, поэтому как бы он остался Артемовском. С другой стороны, ну, вот представьте себе, да, больше 100 лет, около 100 лет, да, вот город назывался Артемовском, и люди, сколько поколений здесь жили при Артемовске. И для них вот даже уже, ну они знают, Бахмут у нас везде, оно называлось, у нас очень много, ну есть вот на стадионе написано Бахмут еще до переименования. И как бы мы привыкли к этому названию, но на слуху всегда был Артемовск. И сейчас многие даже вот в речи своей говорят Артемовск. Пожилые люди очень плохо к этому отнеслись, они не хотели этого.
А почему, как вы думаете?
Привыкли? Ну, они привыкли жить, как живут. Они, им уже ничего не нужно. Ну, люди, которым там лет 60, 70, 80, ну зачем им?
А скажите, какие аргументы они приводили? Как они реагировали на это?
Мы здесь родились, мы родились при Артемовске, мы хотим умереть при Артемовске.
Просто дуже вот дивуєш, это были аргументы. Дійсно, це навіть там не вигадана назва, да, вікова назва, яка просувала кілька століть.
Извините, второй это момент. Говорили, що нужно будет менять все документы, а это все, ну, деньги. То есть, да, ну, паспорта, там, право собственности и так далее. То есть изменять город, значит, лишние деньги, и люди не потянут. То есть вот такая волна пошла, то есть еще и экономическая, вот, финансовая.
Друзья, как вы относитесь к тому, что, ну, по сути, заставили город переименоваться, да, то есть выбора особенного не было. Это был закон о декоммунизации, дали время горсоветам определиться, горсовет определился с тем названием, подал это название. Вот, вот если, допустим, в 91 году был референдум, да, то есть спрашивали у людей, как, ну, в принципе, наверное, должно было быть, да, сейчас оно произошло, ну, вот, не было особенного выбора, да, то есть горожане не могли выбрать, допустим, станица Артемовском. Осталась ли какая-то обида, должно ли так делаться вообще, как вы думаете?
Я бы хотела добавить еще и к этому вопросу, и к предыдущему. Понимаете, мне кажется, что пожилые люди наши, они не за Артемовском скучают. Они скучают за колбасой по 10 копеек при Советском Союзе. Там просто для них Артемовск, тот же памятник Артему, который у нас снесли, это, наверное, какая-то отсылка в те времена, когда, по их мнению, жилось лучше. И, ну, они не всегда понимают сегодняшнюю свободу. Вот в этом проблема. А по поводу того, что это было насильно, наверное, больше всего пострадали наши крупные предприятия, которые имели название, ну, тоже брендовое название Артемовск Вайнери. У них в экспозиции были во Франции, в выставочном зале шампанских вин, и для них, конечно, менять бренд было очень сложно. А люди, для людей, ну, Бахмут – это наше историческое название, и, ну, как вот сказал Вадим, я не думаю, что кто-то был особо против. Против были те, кто скучает по совку.
Ну, а если так... смотреть на голосование, результаты голосования на референдуме, 25% горожан в 91 году только поддержали переименование в Бахмут. Да? То есть получается, что 75% скучают по колбасе в городе?
Ну, в 91 году возможно. Сегодня, я думаю, как раз процентов 10 уже.
Сейчас остальные... назва Артемівськ все еще циркулирует в городе? Люди вживают, чи легко цей перехід відбувся?
Вы знаете, мы раньше говорили, когда между собой вот уезжаем куда-то, когда будешь в арте, сокращали арт. Сейчас очень многие, даже в соцсетях, мы переписываемся в бахе. Ты приехал в бах? То есть я думаю, нет, я думаю, что...
Это довольно... становится модно, да, своеобразно? Да. И, а не происходят ли какие-то, вот, допустим, перепалки или одергивают люди друг друга на вот такой вот почве, да? Кто-то Артемовск, не Артемовск?
Нет, бывает такое, даже там, ну, вот, в общении с коллегами кто-то говорит в Артемовске, никто не поправляет никого. Ну, Артемовск, хорошо, окей, но все равно, ну, официально-то Бахмут, и как бы все уже...
Это ремарочка, я извиняюсь, это не переименование города, а возвращение его исторического имени.
Скажите, а многие люди... Да, пожалуйста. Представьтесь, пожалуйста.
Андрей Кузнецов, работаю в школе. Вот мое мнение такое, что вот в 91-м году, да, это была попытка все-таки вот... Украина только стала независимой, да. Поэтому это была попытка обновления, да, попытка возвращения к каким-то историческим корням, тем более появились такие возможности. И этих людей тогда было мало. А сейчас, можно сказать так, Артемовск говорят те, которые остались... Это пророссийско ориентированные люди.
То есть это маркер человека, который настроен,
да,
пророссийский.
То есть есть у нас очень такие тонкости. Мы перешли, да, то есть у нас состояние все-таки гибридной войны идет, и поэтому действительно вот есть такие маркеры, которые можно использовать и понимать, у кого какая позиция. То есть, хотя, в принципе, я тоже использую Артемовск, я работаю в школе, если дети говорят, это глупо, да, вот, ну, то есть, я просто смотрю за тенденциями, да, вот, по своим замечаниям, то есть, это вот, у кого какая позиция, Бахмут – это проукраинская позиция.
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Друзья, вы слушаете запись выездного эфира «Радио Донбасс Реалии» из Бахмута, который прошел 7 сентября в открытом пространстве Freedom Hub.
Интересно, как вы детям объясняете? Вот они задают же вопросы, да? Я родился, допустим, в Артемовске, был в Артемовске, а теперь Бахмут. Как вы говорите детям? Что произошло?
У меня таких дискуссий по этому поводу не было. Может, они и были, но я сейчас о них не помню, потому что время было такое, что... Ну, я помню, когда город переименовали и приезжал сюда Володя Березин, да, и мы там собирались и шли куда-то к мосту, и вот праздновали, да, потому что они тогда этого действительно хотели, вот. У нас тогда события менялись очень быстро в то время.
Это проукраинский активист из Константина.
Да, да, но он сейчас, он был вот один из инициативной группы, я просто тогда его лично знал и сейчас его знаю, да, поэтому для него это был праздник из праздника, ну, потому что человек в 90-х годах к этому шел, да. А для меня тогда, вот, и сейчас, ну, честно скажу, ну, переименовали, но я понимаю, зачем. Это надо.
Зачем?
Ну, первый закон декоммунизации, так. Да, то есть, хотя опять-таки, ну...
А что плохого в историческом названии?
Я не спрашиваю, я к тому, как относится.
Посыл, зачем вернули назад то, что изначально было?
Возьмите тогда... микрофон, пожалуйста.
Вопрос в том, почему не возвращали 25 лет независимости?
А не было социального запроса. Зачем возвращать? В принципе, всем удобно, все привыкли, все хорошо. Никто там особо с самим Артемом изначально, ну, как я это вижу, не соотносит этот город. Все привыкли к городу Артемовску. Так было удобно. Когда появился социальный запрос, то стало, да, разделение на Бахмут и Артемовск. Бахмут не только потому, что там проукраинский, также еще и вот те, кто приезжают из там той территории, тоже точно так же для них до сих пор Артемовск. То есть это показатель, сразу понимаешь, человек там тут находится или там находится. Такой, да, своеобразный маркер. А что касается, почему в 91-м? А зачем было это? Ну, рано еще. Для того, чтобы принять определенное решение, человек должен для него созреть. Точно так же касается и общества. Но хорошо, распался Советский Союз, хватает других проблем, более насущных, более важных. Переименование улиц, я думаю, просто на тот момент не было настолько актуальным, либо заслуживающим внимания, потому что глобально развалилась страна, и люди не очень, я так понимаю, понимали, куда мы движемся, как мы будем дальше развиваться. Поэтому немножечко занимались другими вопросами. Все хорошо тогда, когда оно должно происходить. Соответственно, да, ввиду того, что у нас есть конфликт, есть война, появляется та прослойка, которая просто требует изменений. И она приносит новое в общество, она приносит... Мы, наконец-то, стали украинцами.
Скажите, вот мое впечатление, мы ездим много по городам Донбасса, мы еще не успели побывать в центре современного Бахмута, да, посмотреть, что сейчас там происходит, но побывали вот тут, да, и знаете, вот можно, мы находимся как бы не в центре города сейчас, да, но можно понять, что это город Донбасса. Знаете, по какому признаку? Все увешано флагами, да, все столбы. Каждый столб, вот мы прошли очень несколько километров по этой улице, на которой мы сейчас находимся, все во флагах, вверху висят флаги. Вам не кажется, что это, ну, вот, чересчур, или это нормально, потому что только на Донбассе действительно вот такое происходит? Это нужно делать такое?
Ну, не знаю насчет прям только на Донбассе, в Киеве тоже хватает украинской символики, флагов там. Периодически раскрашивают в цвета дорожные там бордюры, ограждения.
Но тут нет как бы невосприятия этого, или нормально с этим?
Слушайте. Вы сейчас находитесь в обществе, в котором нет невосприятия,
да,
украинских,
да,
флагов.
Безусловно,
есть,
безусловно.
Мы вам объективно на этот вопрос явно
тяжело
не ответим.
Тяжело ответить, но я, понимаете, считаю, что в этом нет ничего прям плохого, почему бы нет. Что касается символики, ну а почему нас должна смущать символика нашей страны? Она должна быть, она должна присутствовать. Человек должен воспринимать ее как должное. Поэтому...
Можно я,
да,
тоже?
Да, конечно.
Представьте, пожалуйста.
В том же 91-м году, хотя было ужаснейшее экономическое положение, город Карла Лебнихтовск стал солидарным. И у них это получилось, и совершенно безболезненно.
Город-спутник Бахмута.
Да.
По поводу флагов.
Представьтесь, пожалуйста,
Анна
Боковая,
громадский активист, журналист. Мне кажется, вы знаете, вот мы еще, хотя у нас это время оккупации было, ну, как бы небольшим, да, вот было оно там 4 месяца, но мы на тот момент настолько вообще были в такой какой-то прострации, когда у нас нас забрали эту страну нашу, и мы могли вообще как бы непонятно, в каком мы находились состоянии, и нам нельзя было там никаких украинских флагов, никакой украинской символики.
А скажите, что происходило вообще, чтобы люди представляли, что в эти 4 месяца происходило в городе?
Ну, пустые улицы, во-первых. Вот в такое время уже не было людей вообще на улицах. Вот там громадские активисты маркировали деревья и столбы флагами, и за это можно было просто, я не знаю, на подвал попасть в Славянск. Мы, например, 9 мая 2014 года в парке у нас до войны, у нас на украинской мове в городе говорил стабильно один человек, Дмитро Денисенко. Это наш писанкар. Известный он, різьблені яйця робить, изучает всю эту историю традиционного народного искусства. И я брала у него интервью 9 мая, и вот его окружили люди с автоматами за то, что он говорил на украинском языке. И ну, тогда я вот реально почувствовала страх того, что мы просто можем оттуда не уйти, ну, из этого парка. Так просто получилось, что ну, как-то люди начали объяснять. У нас не было тогда документов, мы же паспорта с собой не носили. Вот. И вот его обвинили в том, что он приехал, там, пропаганду, там, я вообще с радио «Свобода» или с какого там радио, с 5-го канала я была. Ну, там оказались люди, которые нас знают. Причем я звонила в полицию несколько раз, там вот так вот тут ходили вокруг нас полицейские, ну я обращалась к ним, и где-то это длилось около часа, вот как-то нас окружили люди с оружием, его уводили, приводили, и вот в какой-то момент...
Он понимал, что происходит, как он вел себя?
Ну, видно было, что человек нервничает. Ну, как он может себя вести? Мы уже тогда слышали о том, что людей берут в плен и так далее. Мы же уже понимали, что тут ничего хорошего
за
не может быть.
За людей в таких ситуациях заступались вокруг? Или наоборот?
Ну, вот я вам говорю, что вот мне понадобилось где-то около часу, чтобы появились люди, которые захотели за него заступиться. Я звонила тогда начальнику полиции. Он сказал, что я ничего делать не буду, чтобы в городе не началась война. Подходила к полицейским, которые мимо проходили. Они отворачивались и уходили. Подходила еще к некоторым людям. Я не хочу сейчас называть фамилии. Это известные в городе люди, которые просто отворачивались и уходили. И потом была начальник орходела из Мирской Рады Татьяна Николаевна и еще один депутат Северинов. И они подошли и забрали его. Они сказали, мы его знаем, он живет всю жизнь в Бахмуте. Ну, в Бахмуте я уже говорю, в Артемовске на тот момент. Вот. И вот это тогда вот реально было очень страшно. И, ну, вот, чтобы вы понимали, что тогда нельзя было там вот открыто говорить о том, что ты, ну как, в своей среде вот такой узкой, да, мы там общались, то, что мы там, какие у нас там отношения, но с этими людьми, которые уже имели автомат, ты же уже не мог сказать, что я как бы не на вашей стороне там и все такое. Флаг у нас был один-единственный на воинской части, например.
Кстати, все интересная время... ситуация, да, давайте расскажем, что происходило с воинской частью. Все 4 месяца, пока вот была эта оккупация, да, пока тут была группировка ДНР, военные не сдавались, да, и не сдавали оружие, не сдавали воинскую часть. Как им это удалось?
Ну, мне кажется, что, конечно, вот люди просто, которые были в руководстве этой воинской части, они просто реально были патриоты, которые готовы были выполнять свой долг до последнего. Мы с ними поддерживали связь постоянно, и они практически не выходили оттуда. Ну, во-первых, многие вывозили семьи, они понимали, что это опасно. И у нас был такой же случай, когда ранили нашего командира части, и была там перестрелка. Убили этого нашего этого, я даже не знаю, как его назвать, Велеса, позывной Велес, да, он как бы представлял тут якобы ДНР, в маске ходил, там на сессии у нас выступал, рассказывал, как надо жить. Вот, то есть, ну, это вот реально люди, реально патриоты.
А часть она в пределах города или отдаленно? Как
она
так
вот
получилось,
от нас,
что город был оккупирован, а часть...
В 200 метрах она была вот от, это, от того места, где мы находимся.
То есть такая мини-донецкий аэропорт в городе.
На нее было, по-моему, около 4, да, 4 у нее серьезные такие были на, ну, нападения. Однажды я, например, утром, когда начались вот эти все обстрелы, ну, мы уже понимали, что это обстреливают, просто выглянула в окно, я живу отсюда, ну, я не знаю, минут за 20, ну, на троллейбусе ехать, ну, на поселке Цветмет, и люди с автоматами на каких-то военных машинах просто, я не знаю, не хотели ли обстреливать из нашего района, вышли просто вот так в мой двор, в этих же, в этом камуфляжной, в этой одежде, это, конечно, было очень страшно. Видеть вообще вот этих людей с этими ленточками, непонятно кого представляющих и что они будут там делать.
Расскажите, кто помнит, как освобождали город? Как это происходило? Были ли бои, или это было, как в некоторых городах, произведено тихо, как спецоперация? Как это вообще было? Город пробыл под оккупацией, для тех, кто нас смотрит, с апреля по 4 июля, правильно?
Да.
2014 года.
Ну, я, к сожалению, не тут было. Мнения разделились, конечно.
Еще раз назовите, пожалуйста.
Марина Прохорова. Меня, к сожалению, именно в тот момент не было в городе, но у меня разрывался телефон, и я помню просто, что рассказывали мои друзья. Говорили, что все мы в Украине, все добре. Звичайно, це прізвище Матейченко. Він тоді був комбат нашого батальйону «Артемівський», який прийшов саме до Артемівська тоді. Я так розумію, що всі пригадують «Газель», яка була... спалена якась там біля прокуратури.
Три БТРа їхали зі сторони траси Харків-Ростов. Я в это время находился у родителей в частном доме, мимо нас пронеслись три БТРа с украинскими флагами, я говорю, началось. В центре как раз живет мой племянник, прямо напротив прокуратуры, пятиэтажка. И он через пару минут звонит и говорит: Вадим, тут такое творится. И говорит, я не знаю, куда бежать. Я говорю, просто выйди на площадку, потому что как раз квартира со стороны вот это все, это то, что там творилось. И находитесь там, потому что мы, можно там, мы не знали, что будет, какие будут снаряды, какие будут это. Но они приехали, постреляли, разбомбили там этот двор прокуратуры и уехали. И все, и те просто сами слились.
А вы ждали, что придут украинские военные?
Ждали каждый день.
Это 4 месяца происходило, да? Ну, то есть какие у вас мысли в этот момент были, что будет?
Ой, вы знаете, самые страшные мысли были вот тот день, когда с полкома за создание горсовета срывали вот эти стрички. У нас были там синие и желтые стрички, и их вот они срывали, скинули герб. Кстати, мой большой друг, который спас этот герб, он даже этот герб сейчас хранится в музее, и многие люди там стояли, просто плакали. Вот реально.
Они это местные жители?
Местные жители.
Нет, я имею в виду, снимали ленточки.
Нет, вот это, но это были военные люди, в военной форме.
И в масках, да, непонятно, кто это был.
Да. Да. Но московский акцент был явен, да.
То есть, скажем так, группировка ДНР, когда захватывала город, ну, по вашим наблюдениям, не была представлена местными людьми. Эти люди пришли.
Ну, у нас же так не было, знаете, вот сегодня мы так живем, завтра раз захватили. Ну, такого у нас, конечно, не было. Это же все было очень постепенно. Начались 1 марта эти митинги, там, первый, второй, какие-то люди были, конечно, местные. И, наверное, в окружении каждого человека есть люди, которые это поддерживали, носили какие-то списочки, за что-то там предлагали подписаться или участвовали в референдуме, в его там организации. У всех есть такие, наверное, люди. Но сначала появились эти списочки, эти акции, потом появились люди с оружием перед референдумом, которых мы уже вот просто видели, ну, тех, кто ходил на референдум, видели их там тоже. Потом появились уже там, потом захватили прокуратуру. И постепенно это там происходили, опять же, эти нападки на воинскую часть. То есть, в принципе, люди, вот мне кажется, которые относились лояльно к тем происходящим действиям, Они вообще особо ничего не ощутили. Они никакого страха не ощущали, там, никакого, я не знаю, лишения, по сути.
А что изменилось после прихода украинских военных в город? Вот вы упоминали о том, что атмосфера во время оккупации была такова, что улицы пустые по вечерам, да, вот эти нападения, которые были на людей проукраинской ориентации. Ощутилось что-то после возврата Украины в город?
Вернулись на марки.
Когда здесь были так называемые ДНР, в городе практически сразу исчезли дорогие машины. Потому что люди боялись, что просто автомобили заберут. У многих они были, в принципе, в кредит. Да ну, неважно, в кредит или нет. Ну,
был
зачем?
Уже пример других городов.
Да, наверное. Были примеры. К сожалению, у меня тоже есть знакомая, которая просто прятала машину в селе Дроновка, там, в укрытии, чтобы, не дай бог, не забрали. Когда освободили город, появились на улицах иномарки. Это было первое. Там, то есть все, вернулись наши. Стали возвращаться люди. Те, кто поуезжал, кто был где-то в других городах Украины или не Украины, все равно они стали возвращаться, они стали приезжать. Очень многие предприятия заработали, потому что до этого кто-то уходил в отпуск, и очень многие уходили в бесплатный отпуск. Ну, например, я тоже на тот момент была в безоплатном отпуске, потому что мы вообще не знали, будем ли мы работать. Мы понимали, что в этой ситуации мы работать точно не будем. А вот, да, когда освободили город, жизнь появилась. Кафе стали, опять же, наполняться людьми. Вечером выходили с детьми на площадки гулять. То есть город жив.
Вот я хочу якраз зацитувати запитання із чату, яке залишили користувачі ще до початку трансляції. Світлана Колодій запитувала у вас, які найбільші виклики, з якими ви стикаєтесь щоденно, і які позитивні зміни за останні 4 роки ви відчули?
Давайте, может быть, кто-нибудь, кто еще не говорил.
Ну, может, я скажу. Меня зовут Сергей Калашников, я пресс-секретарь Бахмутской міської ради. С початку всех этих подій, мабуть, самые такие виклики, это, слід зазначити, те, что Бахмут за час цих всіх подій прийняв 110 тисяч переселенців. 110. Це більш, ніж населення нашого міста. І коли люди приїжджали до нас у місто, це, як ви сказали, фактично перше місце після окупованих територій, вони не знали, вони були розгублені, вони не знали, куди йти, що робити. І це стало викликом. Викликом, мабуть, для всіх.
От ми слышали, так.
Так, бахмутчани почали консолідуватися, місцева влада почала вирабатувати стратегію, як вірно розподілити між усіми соціальними службами цих людей, щоб кожен отримав допомогу та не залишився осторонь. Також волонтери, активні громадяни, пункти збору речей організовували, допомагали юридично, всі допомагали тим, чим могли.
Хорошо, надо результаты, чтобы еще были от контроля вот этой, собственно, власти. Что касается города, город побили, ну, хотелось бы места посмотреть вот того вот побитого города. У нас расстреляли налоговую, расстреляли прокуратуру, и пролетел 4 залпа кассетного града. У меня видео есть. Все. Это все, собственно, от чего город пострадал. Город больше пострадал, когда в том году, или позапрошлом уже, 2 месяца воды не было у полугорода. Вот это вот больше он пострадал.
А с чем это связано было?
Мышь изъели трубу, мабуть.
Ну, просто отключили?
Нет, у нас случайно поломалась труба, и случайно люди 2 месяца жили без воды.
Вообще без воды?
Ну, без воды, да. Тут были просто мастер-классы, как помыть всю семью на 10 литров воды. Нет, это район города, нет, да. Поэтому тут очень много таких вот нюансов. Я когда сюда приезжал на работу, мне он казался замечательным городком. Вот классно, живется хорошо, компактный городок.
Что нравится, да, вот что?
Он компактный. Угу. Тут весь город за 15 минут от конца до конца проехать можно. В принципе, все близко, все рядышком. Только когда начинаешь проникаться атмосферой уже, живя здесь, то с полугода начинаешь удивляться, что стабильненько. Вот в морге тоже стабильно.
Это типичная ситуация для города Донбасса или это для города украинского?
Нет, тут, понимаете, такая? Местные очень любят сравнивать нас, а давайте мы посравниваем себя с Констахой.
У нас мэр 25 лет.
Нет, мэр ни при чем. Вот это никак не связано. Вот тут стабильно по всем пунктам. Тут себя сравнивают почему-то с Констахой. А почему не сравнивать там с 100-тысячным городом в Латвии? Или, не знаю, там в Литве, или в Польше со 100-тысячным городом? У нас почему-то манера сравнивать вот с чем-нибудь самым отъявленным. Констаху распилили ввиду того, что там заводы-гиганты потеряли просто абсолютно весь свой рынок сбыта. Ну и местные там помогли попилить. Ну давайте мы будем на них ориентироваться. Ну это замечательный пример для подражания. А тыканье пальцем могло бы быть и хуже, скажите спасибо и за это. Ну это, конечно, можно так, но надо сравнивать с чем-то лучшим. Поэтому очередя во всех инстанциях, город, ладно, первый год еще можно было рассказывать, что город не готов к 100 тысячам переселенцев. Прошло 4 года, очередя в соцстрахе, в паспортном столе, в Ощадбанке, во всех, абсолютно во всех местах. Хорошо наладили перевозку от этого, от автостанции до Зайцева, или там, где у нас сейчас линия, до Майорска. Вот туда замечательно наладили, собственно, передвижение. Это вот у нас получилось. Все остальное как-то не очень получилось.
Можно ли в Бахмуте открыть свой бизнес?
Можно. Я хочу никто не сделать. Запрещает. Ну, как бы рынок небольшой сам по себе, он небольшой. Плюс, ну, есть здоровая конкуренция, можешь, в принципе, пробовать. Здесь отсутствует культура обслуживания. То есть, в принципе, сейчас видно, переселенцев видно по их уровню сервиса. В первую очередь,
потому
здесь не умеют обслуживать
приехали,
абсолютно.
Да?
Поэтому стоит открыть переселенцу любую точку, она все равно набирает через полгода обороты. Это факт. Вещей здесь качественных нету, хороших. Приходится, и раньше ездили в Донецк, сейчас ездят в Харьков, в Киев, куда угодно. Потому что здесь рынок вроде бы есть, но на кого он рассчитан, я не знаю. Ну вот, вот объективно, это мое личное мнение. Я могу быть тысячу раз неправ. Да, здесь все, что крупное, тут оно живет, наладан дышит. Нового сюда ничего не затянули здесь. Ну, хорошо, за 25 лет здесь зашло синяк. Замечательно, ну и все, на этом развитие остановилось.
Хорошо, вы говорите, крупное, наладан дышит. Как же вот соль, как же арт-вайнери, как
соль,
же вот эти вот вещи?
Соль – отдельное государство, абсолютно отдельное государство. А арт-вайнери, ну послушайте, там 600 человек работает. Вот 600 человек работает, там и то 4 дня в неделю. Ну, все, конечно, классно. В городе 100 тысяч населения, 600 человек на вайнере, там, пускай на Цветмете 3 тысячи, пускай на Вистеке 2 тысячи, все. Я не знаю, пускай меньше 1000. То есть, в принципе, здесь крупных предприятий нет, и они сюда не зайдут. Здесь дефицит рабочих рук. Те, кто есть, не хотят работать, потому что город купеческий. А баринам не пристало, собственно, работать.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Друзья, вы слушаете запись выездного эфира радио «Донбасс Реалии» из Бахмута, который прошел 7 сентября в открытом пространстве Freedom Hub. Ищите также видеоверсию в YouTube под названием «Эфир из Бахмута. Город, где рождается новый Донбасс».
Почему спрашиваю про бизнес малый? Вот когда готовились к эфиру, мне показалось, что Бахмут, вот город отнюдь не советский, у него огромная досоветская история. Это город по своей сути бизнесменов, купцов, как вы упомянули. И он не создавался, не строился в советское время и так сильно независим от советской промышленности, как это есть во многих других городах Донбасса. Чем отличается вообще ментальность местных жителей от Донбасса в целом? И почему это не выливается или выливается в развитие малого бизнеса, в то, что все могут заработать на себя? Индивидуализм этот присущ или нет?
Потому что у нас очень многие люди
путают понятие доход и прибыль. Понимаете? Вот у нас люди живут, они не понимают, в чем разница. Все хотят сразу мешок денег. У нас как-то вот нет этого стремления к светлому будущему. И правильно сказал Александр, когда приезжают люди, которые строили бизнес где-то в другом городе, они понимают принципы основные, и они ориентируются на людей.
Тогда, получается, Бахмут уже не купеческий город,
потому что... Он давно не купеческий.
Это какой-то миф, в котором живут местные. Я просто объясняю, что они из города не выезжают, они смотрят, в какой конкуренции они глобальной живут. Вот тут какой-то вакуум образовался, и все живут в каком-то мифе о купечественности города.
Но это ведь хорошо. Вот мы побывали, например, для сравнения, мы побывали в Горняке, замечательном маленьком городке Донецкой области, который живет вокруг двух шахт, в очень убыточных шахт, которые уже не приносят прибыль, и больше люди, по сути, ничего не хотят делать. и не могут делать. Там нет этого понимания.
Это даже мысли не может появиться, понимаете, насколько может даже мысли о чем-то другим заняться.
Это проблема каждого конкретного человека. Мы не можем.
Если можно микрофон.
Мы не можем заставить человека эволюционировать либо развиваться. Это проблема личностного роста. Лишь только. То есть в какой-то момент просто вот общность, люди конкретные, там города или страны, они закукливаются сами на себе. И начинается процесс внутреннего брожения. Ну нельзя так. Но мы живем глобально в конкуренции. Мы почему вот у меня есть знакомые, которые в Ужгороде живут. Они говорят, за последние 3 года 3 крупных завода построила. Ну ё-моё, ну почему там
скажите,
могут строить,
вот
здесь
так
не могут?
Мы сейчас о других. Если о себе кому удалось что-то сделать свое здесь? Микрофон, если можно, и представьтесь для радио.
Добрый день. Меня зовут Виктор Зипир. Я активист и, так нас называют сейчас, глава громадской организации «Бахмут Украинский», и также являюсь членом общественного совета при ОВЛАДА. Ну, да, у меня свой бизнес, у меня получилось более 20 лет назад с моим компаньоном его здесь открыть. Ну и, в принципе, мы как-то так вот лавируем до сих пор, получается.
А с ней секрет какой?
Это услуги, фотоуслуги, сейчас там услуги рукоделия и все такое, товары для рукоделия. В общем, такой вот нормальный бизнес для нас.
По душе.
Что я хотел сказать? Да, открыть можно бизнес, но... С 90-х годов, вот как мы начали заниматься этим делом, я так понял, что у людей выработалось уже такое вот ощущение, что если что все можно потерять. Я ориентируюсь на своих друзей, на своих знакомых, которые пытались, у которых не получилось, на тех людей, которые потеряли свой бизнес, которые убежали, унесли ноги отсюда. Почему? И с этим связана как раз вот ситуация в нашем Бахмуте, почему умирают предприятия, почему они разрушаются, разбираются по кирпичикам, и такие плеши просто на карте нашего Бахмута остаются. Вот сейчас огромный завод был ликероводочный, от него тоже через время будет такая дырка. Сейчас пока еще как вот гнилой зуб там, да, фасад еще есть. Вот. И таких заводов много было. И стекольный, пищевой, вкусовой, ну, двух рук не хватит.
Их уже нет.
Это все было, на них работали наши горожане, это все уничтожено.
Когда оно уничтожено, кем?
Вот за время нашими, да, нашим самоуправлением, да. И вот люди, которые здесь пытались когда-то открыть бизнес, особенно в 90-е, они сталкивались с тем, если у тебя хороший бизнес, к тебе придут, попросят половинку работать. Если ты возьмешь партнера этого, останешься без бизнеса. Хорошо, если живой останешься. Если откажешь, тебе не дадут здесь не то, что работать, жить не дадут. Такие примеры можно привести. Вот. Они очень мрачные примеры, не будем их здесь приводить. Вот. Так вот, ситуация такая, что вот этот купеческий город, который был построен до революции, мы видим, что в то время были построены здания не только большие, они красивые были. То есть там с размахом люди это все делали и почему-то хотели, чтобы это было красиво. Вот это все уничтожается. Уничтожились те предприятия, которые позволяли зарабатывать для постройки вот этих вот для строительства нашего города. Вот. Сейчас поменялось вот отношение к этому всему, к этому наследию, и все это уничтожается. Остались несколько предприятий, которые ну, они как бы так во владении наших великих нашего города. Были выкуплены, и вот сейчас они более-менее работают. Все остальное умирает.
То есть... Знаете, это вот да. Ситуация, сценарий типичный для города на Донбассе. Мне вот как раз было интересно, насколько в Бахмуте осталось вот это вот купечество, осталась эта 500-летняя история, или за вот эти вот 100 лет, да, получилось, что вот есть, как и в
Горняке... Дело в том,
Горняке...
что купцы умерли. Сюда приехали барыги. Когда-то ну, бизнес крышевали там или доили бандиты, да? Потом они слились с милицией, и этим занимаются органы милицейские. Вот в этот момент вывелся вот этот тот сорт того купца, как это когда-то называли, но он уже не купец. У него другие принципы построения бизнеса, общения, отношения к его клиентуре. как просто к рабочим, да, все изменилось. Это уже не купец, и он никогда не будет купцом. Он никогда не построит себе красивый МАФ возле красивого исторического здания. Он построит ларек, поставит.
Чем у нас и занимается?
Хотя вот
давайте немножко оптимизма. Вас же что-то заставляет этим всем заниматься? И что-то же хорошее происходит в городе, да?
Меня зовут Алена Щекодина. Я журналист. Здесь работаю в городе. У нас есть сайт «Бахмут.Ньюа», который вот сейчас с вами тоже сотрудничает. И я тоже вот работаю в команде с Виктором, с Анной Боковой, кто сегодня у нас тут присутствует из нашей команды. И вот по поводу хорошего хочу сказать, что все-таки есть моменты, которые активисты, ну вот, общественность добивается того, чего они хотят добиться. Ну, маленькие примеры хочу привести. Вот, например, помните, Виктор, как мы зимой вот в этом вот районе недалеко были ужасные разбитые дороги, где ваши родители рядышком живут, да, и мы вышли тоже с предложением, чтобы там их починили. Они не были очень давно там с этими ямами огромными и все остальное. Конечно, это было передано там формат, что и так заложено все в бюджет, и все починится, и все вам будет. Но пока мы этого не сделали, этого не произошло. И вот буквально недавно, прошло, конечно, сколько-то, месяца 4-5, но все равно сделали эти дороги, потому что начали об этом говорить. А если бы не говорили, 100% никто
говорить
бы сейчас...
Говорить в прессе, вы имеете в виду, да?
Ну, то есть... это не только пресса была. Мы вышли и сделали мини-общественные слушания. К нам подходили люди, мы говорили, что вот есть проблема, давайте вместе решать.
Как люди реагировали, вот сейчас, интересно, сейчас. Да? Они удивлялись, может быть, или уже нет? Да, ну... вот говорит о том, что чуть-чуть больше становится людей, которые не смотрят такими глазами на активистов, да?
Там как бы разные были, ну, реакции на это наше поведение. Были, которые, естественно, радовались, подходили, оставляли свои подписи. Есть, кто боялся, потому что думали, ай-яй-яй, сейчас горсовет приедет, наругает, ну, вот в таком...
Кстати, в...
Тему, ставьте только яму.
Я что перебиваю, но просто вот в чате как раз вопрос был в тему. Марина Кохан спрашивает также. Бахмутяни доверяют один одному? Спілкуються, не бояться? То, о чем вы говорите сейчас.
Ну, как? Я же тоже могу субъективно на этот вопрос только ответить. За всех бахмутян я никак не могу ответить, доверяют они друг другу или нет. Я стараюсь общаться в кругу тех людей, которым я доверяю, естественно. А как иначе? Ну, еще одну маленькую победу быстро сейчас. Да. Вот я хочу похвастаться, потому что мы это вместе сделали с общественностью. У нас есть классная организация в городе, Общество защиты животных. Они волонтеры около 6 лет, и бесприютных животных и кормят, и греют, и лечат, все сами это делают. Только с помощью денег горожан и своих. Никто им не помогает. У них ситуация там тяжелая была. 2 года, по-моему, Ань, да, поправь, если они... 4. О, я даже... Да, не было связи. Света у них. Они готовили кушать этим собакам на костре, понимаете? В 21 век они готовят еду на костре. Вот. И мы решили сделать акцию. Мы вышли, у нас красиво получилось. Мы с клетками собачьими вышли к горсовету. Красиво это все сделали. Выдвинули свои требования. Но накануне, буквально ночью, они включили им свет. И секретарь горсовета говорила, ну что вы, ну это что, разве ваши заслуги? Да мы и так бы им свет сделали. У нас все было запланировано. Мы все бы им сделали. Ну вот, получается, все всегда переворачивается, как будто бы и так бы все сделали.
Давайте послушаем.
Но
еще,
я считаю, что это наши победы. Вот, это хорошо.
Коротко и послушаем вот молодых людей тоже, чем тут занимается молодежь. Вот просто интересно, да, есть ли какие-то тут активности, видит ли будущее вообще там городе.
Вот, я хочу вот попытаться это соединить, и все равно вот то, как бы мы говорили, что вот негатив, это позитив. Смотрите, наступила война, первые появились волонтеры, которые помогали армии, все. Чуть-чуть уменьшилось, они стали громадскими активистами, делать какие-то активности, стали появляться, например, в городах Донбасса хабы, как, например, как этот хаб, то есть Вильная хата, Теплица, это ближайшие города, а грантовые программы видят, что это интересно, финансируют, таких, например, площадок в городе появилось несколько.
Они популярны?
Я сейчас об этом... Смотрите, в чем парадокс. А в грантовой программе есть оценка, да, деятельности. Но вот эти количественные и качественные показатели, они важны, да. Но есть еще показатели такого сталого разводка, то, что будет... И часто эти показатели не учитываются. Их нету ни в одной грантовой программе, но это работает. Например, тот же самый исполнительный комитет, исполком, видя проактивности каких-то там молодежных движений, начинает говорить своим... и пинать своих сотрудников. Такое было время. Вы посмотрите, что они сделали. почему вы сидите? И там такие дяди и тети с различных организаций ходят. А потом они перехватывают инициативу и сами начинают активничать. То есть появляется очень интересная конкуренция. То просто есть как бы разделение. Одни, например, хабы работают на обучалке, одни там антикоррупционные. То есть это все равно огромный позитив. И все то, что делают активисты, это главное, чтобы, как говорится, у нас шли, ну, поняли, что бесполезно, опустились руки, а вот не хватило вот этого метра. Нет, эти все движения, ручейки идут. Каждый делает по-своему, и в конечном они дают результаты, потому что власть видит, что происходит, и она держит марку. Хабы тоже друг с другом немножко конкурируют в хорошем смысле, потому что надо держаться на плаву, надо привлекать каких-то людей, делать интересные программы. То есть получается, в этом смысле есть и конкуренция, и осмысление деятельности.
Понятно, они как ледокольчики выступают.
Да. То есть поэтому тот вариант, когда что никого не посадили, ничего не сделали, то есть тут важно, что это есть. Потому что люди видят и мониторят. И этих людей прислушиваются, самое интересное, к их мнению, к их оценке, а этого дорогого стоит. Потому что и вы понимаете, что мнение нельзя заработать. Ну, нельзя прийти и сказать, я хороший, пойдемте за мной. То есть человек может создать только своими делами, своими поступками, своей командой. Команды формируются. Поэтому то, что тут происходит, оно будет давать свои результаты. Поэтому это все равно, это позитив. Да, есть такая...
Спасибо. Вот, давайте вот послушаем, вот что тут, да, чем тут живет молодежь, есть ли какая-то тут вообще перспектива, чем заниматься, вот смотрят, допустим, или сверстники из других городов, что тут происходит. Тут интересно, тут есть будущее у города.
Здесь, я прошу прощения, Сергей, пресс-секретарь городского совета, вот вы сказали слово «перспектива», у нас как раз есть один из молодежных центров «Перспектива», где начали внедрять киберспорт как одно из направлений своей деятельности, также языковые клубы проводят, различные мероприятия, но, как было сказано ранее, да, сейчас это набирает обороты, есть конкуренция, то есть Freedom Hub тоже проводит свои мероприятия, тренинги, то есть есть куда развиваться, скажем так.
Здравствуйте, меня зовут Денис. Я большую часть молчал, потому что я на самом деле только два года в этом городе, поэтому на все предыдущие вопросы поступили.
Откуда вы приехали?
Я кочевник, я с многих городов. Вообще я с Горловки, но я там очень еще до войны раньше уехал, поэтому гастарбайтер. Вот. По поводу молодежи, я не знаю, что вам сказать, хорошего или плохого. Я, наверное, буду хорош, ладно, говорить.
Если плохое нужно озвучить, это тоже нужно
да,
сказать.
Что-то интересное. Будущего нет, наверное. Давайте будем.
Если смотреть трезво,
реально, то. Ну, оно есть, но оно где-то там, очень так размыто. А если так, если напрячься, то город возможностей, тут очень много возможностей, просто вопрос, дают их реализовывать, помогают их реализовывать или показывают их молодежи эти возможности, вот в чем вопрос. Много молодежи уезжает, и это факт, потому что, это нормально в какой-то степени, они уезжают учиться в большие города, и мало кто возвращается, те, кто возвращаются, они устраиваются на какую-то там базовую работу, и как бы все. Они попали в это болото, они в этом болоте продолжают крутиться, и этот город, и ничего не меняется. То есть не обязательно этот город. По сути, все города похожего формата, они в таком ритме живут, ничего не меняется. То, что активисты пытаются что-то это изменить, это болото как-то разворотить, да, это классно, но, к сожалению, процент активистов очень маленький для того, чтобы это все разворотить. Ну, к сожалению. Но оно, процент растет, но он медленно растет. И тут, как просто сказал кто-то там, не смотрел, спиной сидел, к сожалению, что, вопрос, жизнь-то одна, вопрос, как бы, результатов. Поэтому тут тоже такое, даже для молодежи, я общественной деятельностью занимаюсь 2 года, очень плотно, я понимаю, что мои результаты в лучшем случае будут видны через 2 поколения. Для Украины и для Украины вообще в целом, то есть какие-то хорошие позитивные изменения.
Это в людях будет выражаться?
Пока менталитет поменяется, пока другие придут, то есть не те дети, то есть не наше поколение, и даже не наши дети будут менять это все, а даже внуки наши, получается, уже будет реально новая страна, которая что-то будет, будет реально демократический инструмент.
Но вы нашли тут тех молодых людей, с которыми у вас общий интерес, и вы можете можете с ними...
Да, они уже уехали. Не, ну это немножко сарказм. Да, есть такие люди...
Вы тоже собираетесь?
Да. Не, на самом деле есть люди, которые...
Они через два поколения.
Да, и видно, есть реальные изменения. Люди, ну, люди меняются, они развиваются, они остаются здесь, да, ну, как бы шутки шутками. Есть, конечно, те, которые уезжают. Они пытаются найти что-то лучшее где-то в других городах. Могут они вернуться, могут не вернуться, но это все от людей зависит. Если у человека есть желание развивать свой город, ну, то есть свою громаду, то он навряд ли куда-то уедет. Но бывает вопрос такой, то есть вот я делаю, а где результат? Ну, то есть нет мотивации, она может упасть. Поэтому по поводу молодежи, да, у нас в городе есть на данный момент три молодежные платформы, да, от Freedom Cup, Перспектива и Майстерня. Сказать, что они мега популярны, нет. Я человек, который, ну, я могу даже субъективно по-своему сказать место, то есть нету не мега популярных.
А что популярно среди молодежи?
Пиво.
То есть самозанятость, дворовая занятость, классика.
Ну как? Не, ну это...
Ну так в Киеве тоже популярно.
Да, это, в принципе, обычное дело.
Да, я не...
Не, ну это нормально.
Это нормально, да, да.
У молодежи у нас есть развлекательный центр Победы замечательный в городе, и вот сзади Победы, это место, в котором собиралось не одно поколение, мы там катались на роликах, они там тоже сейчас катаются на скейтах, на BMX-ах, на роликах, и их там очень много, их самая разная молодежи, там от 16 и действительно там до 30, люди туда приходят просто постоять, пообщаться, это стало таким тоже знаковым местом уже в Бахмуте, и мне очень нравится наша молодежь, они классные, они очень открытые, не знаю, может быть, я общаюсь с другой молодежью, они подходят, они задают вопросы, многие знают, что я занимаюсь журналистикой, они спрашивают, они интересуются. Они видят какие-то публикации ФБ, и они тоже, они их лайкают, они их репостят. Публикации городского уровня. Когда в 18 лет парень понимает уже какие-то вот общегородские проблемы, он воспринимает лично, это путь, это развитие, и это не два поколения. Я, может быть, очень люблю свой родной город, и, может быть, верю просто в светлое будущее. И верю в то, что я доживу. Я понимаю, что мои родители верят, теперь я верю. Но я уверена, во всяком случае, что мой ребенок уж точно будет таким.
Если можно, Денис, вы сказали о возможности, какие возможности тут есть для молодежи? Вы говорите, что есть масса возможностей, просто перечислите их.
Да, начиная от возможности ездить на стипендии в разные страны. Сейчас летом много раз. Сейчас появляется тенденция товара, ну, палаточные лагеря, где проходят разные тренинги для молодежи, можно обучаться. Тоже бизнесом помогает. Но за счет того, что активизм растет вообще в стране, появляется много программ для молодежи, которые... Школа лидеров, ну, то есть там всеукраинская, тоже очень классная, она развивает. У нас в городе начал, ну, я не знаю, правильно ли я слово подберу, восстанавливаться, не восстанавливаться, Пласт. То есть есть ребята, которые продвигают Пласт. То есть это очень тоже замечательные ребята, очень классная школа, которая развивает молодежь.
Мы не успели об этом поговорить, но это казачий край, тоже такой традиционный. Откуда эта история 500-летняя? Это началось у нас казачество, собственно говоря. Тут это тоже сейчас вспоминается. Очень коротко, если можно, мы уже будем заканчивать.
А вот такая фишка. Смотрите, вот опять война, активизм, и Киев едет сюда. Киев едет сюда, везет какие-то технологии. Один из таких пресуппозиций было то, что здесь... Была проблема с культурой, проблема вот с восприятием Украины, поэтому война возникла, потому что вот это есть. Да, отчасти это есть, отчасти люди обижались на это, потому что, а вы едете нас учить. Хотя, ну, не совсем прям вот разные сюда вещи завозили. Но это хорошо, потому что заводится, я это называл так, это экспорт технологий, технология экспортируется сюда, здесь местные должны научиться и начинать свои создавать продукты. Опять-таки, очень приятно, когда вот молодежь, вот, ну вот люди ходили, например, в один хаб, да, в один хаб. Мы не знаем, как они реализовались, но проходит время, я вижу, у них появилась группа. Проходит время, я вижу, что они создали ГОшку, да. Только это я тех, кого увидел, да. А сколько людей просто прошло, о которых я не знаю. То есть парадокс в том, что, не парадокс, а, наверное, сейчас самое главное, что хорошо. У молодежи сейчас огромное количество возможностей. За счет сюда, того, что сюда больше заходит грантов, здесь еще возможности. Возможности молодежь не всегда использует, потому что она себя ищет. Она не может. Даже общаясь вот конкретно с людьми, которые уже начали делать какую-то карьеру, говорят, мы вот во все это въезжали на полтора года.
Да,
мы,
собственно говоря, да, во всей Украине,
да,
такая ситуация,
пытались,
потому что молодежь
пытались понять. Поэтому да, для них есть возможность. И то, что она может выбирать попсу, ну, в том плане, что вот больше отдых и досок, тут тоже плохого нет, потому что вы все знаете, что настоящих активистов, ну, их там 10%, 15% во всем мире. Поэтому... Ну, дай бог те люди, которые... Вот...
Спасибо, друзья, уже нас поджимает время, должны заканчивать.
Я хочу на останок процитувати, що нам пишуть у чат. Людина не підписалася звідки, вона дякує всім, хто прийшли. Пише, що випадково побачили ефір. Ця інформація дуже потрібна для взаєморозуміння одне одного і налагодження здорових зв'язків. Ми всі прагнемо миру в Україні. Я так хочу, щоб закінчився цей ад, це пекло. Це очевидно людина, яка дивиться вас здалеку і, можливо, відкрила сьогодні для себе, що таке Бахмут.
Спасибо, что пришли. Очень интересно было с вами говорить, говорю честно. Друзья, прощаемся с зрителями. Встретимся в следующем, уже 12-м по счете, выездном эфире из какого-то, мы еще пока не решили, города Донбасса.
Чекайте радиоверсию нашей сегодняшней разговоры на радио Донбасс Реали.
Спасибо.
Слушали «Донбасс Реалии».